Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Я решил вновь пригласить к нам в студию для разговора координатора проекта «Центр прикладных социальных исследований» социолога Андрея Юрьевича Салмина. Здравствуйте, Андрей
Добрый
Юрьевич.
День, Андрей Алексеевич.
Море информации, в которой попадает современный человек, в котором он живет, купается, иногда увлекается и уходит. Как найти те самые золотые струнки критерия качественности, чтобы в том числе и в работе в информационном поле, общественным организациям, которые трудятся якобы на рынке просвещения, образования, не уйти им в обратную сторону?
В каждом медиатексте, это может быть телевизионная передача, это может быть сайт какой-то в интернете, это могут быть социальные сети. Есть три этажа. Если говорить о том, чтобы защитить наших детей, первый шаг – это изоляция. Если говорить о примерах информационных пандемий, продвижение в медиапространстве деструктивных с точки зрения влияния на человека медиатекстов, премодерация интернета есть в Китае, мы знаем.
То есть они, грубо говоря, ставят некий такой фильтр и говорят: так, стоп, мы решаем, что нашим детям будет полезно, а что будет им вредить. И поэтому немножечко, вот, так сказать...
Да, этим занимается общественная организация в основном, главным образом. Мы знаем, что об этом в Англии сейчас идет речь. Мы знаем, что и у нас в стране тоже поднимается вопрос. Причем такой очень важный момент, что этот вопрос поднимается общественными движениями в рамках Конституции Российской Федерации. Почему? Потому что деструктивные медиатексты, ну, передачи, где есть
насилие... Ну сейчас вот эти группы смерти, эти синий кит, вот это все...
Это вот один из аспектов, да, то есть то, что связано с манипулированием. Но есть аспект, который разрушает духовно-нравственную культуру, который является фундаментом вообще равновесия общественной жизни. Вот здесь, с одной стороны, каждый человек имеет право на доступ к информации. Это, безусловно, конституционное право. С другой стороны, есть право человека на жизнь.
То есть получается, что вроде бы понимание пути и света в конце тоннеля есть. А вот как дойти до этого света?
Значит, вот если говорить о сегодняшнем дне, конечно, очень остро стоит проблема премодерации. Причем вот мы с вами...
Это превентивных мер, вот
да,
это фильтра.
Информационных потоков.
Фильтра.
То есть имеется в виду не информация, которая обогащает человека, а имеется в виду информация, которая в себе содержит эти вот деструктивные элементы. Есть замечательная вот Игоря Ашманова программа «Крибрум», которая тоже десятки миллионов средств массовой информации ежедневно анализирует на предмет фейковых бросов по отношению к российским компаниям, которые ведут международную деятельность. Потому что можно, дезориентируя отношения огромного количества, десятков миллионов людей в разных странах,
вызвать кризис, грубо говоря, на рынке,
привести к огромным потерям там, и так далее. Есть соответствующие программы и в Министерстве обороны, и в силовых структурах есть программы. Но не все анализируют вот эти вот деструктивные медиатексты, вбросы на структурном уровне. Любой медиатекст, он имеет три этажа. Первый этаж – это реактивный, например, реклама, да, «купите ножпу». Обращение рассчитано на то, чтобы человек посмотрел, нужно ему нож покупать или нет. Второй уровень – это уровень ресурсный. То есть определенная история, ученые там, в течение длительного времени исследовали, как снять вот этот болевой спазм, и выяснилось, что химический состав, который внутри ножпы находится, он действует
Понятно.
На гладкую мускулатуру, снимается вот этот болевой синдром. И есть фоновый уровень, который во много сотен раз сильнее воздействует на зрителя. Там, например,
то есть первые два – это такое прямое воздействие, целью
здесь
которого понятно.
Здесь включается защитная функция сознания. Мы
да. Ножпа мне не нужна.
Да, или я знаю, мои какие-то друзья принимали это лекарство, одному помогло, другому не помогло. То есть у нас есть защита здесь. А вот фоновый уровень, там бегает, например, девушка, он может быть в диссонанс с основной информацией, где человек вот включает вот свою защитную функцию.
Сильно.
Там бегает, например, там женщина с ребенком и говорит, что вы отдыхаете, она работает, ножпа. И если ребенок в пубертатном периоде, там, например, от 12 до 21 года смотрит эту программу, его маленький опыт включается на первых двух уровнях вот этого медиатекста. А на уровне вот этого фонового, то, что он видит зрительно, то есть на уровне образа, эта защитная функция отключается.
Понятно.
И если в течение там, 3 лет показаны рекламы, где вот этот фоновый уровень в диссонанс действует на ценностную матрицу русской цивилизации, ребенка спрашивает, какая нормальная семья вообще должна быть? Он скажет, состоящая из мамочки и сыночка. Потому что он не анализирует вот эту вот защиту внутреннюю, и это имеет отношение к взрослым людям, она отключается на этом.
Потому
уровне.
Что он всегда в рекламе видит маму и ребенка, маму
Конечно,
и ребенка,
поэтому
и все это, так сказать...
То же самое в любом боевике, есть матрица, видеоматрица, где есть сюжетная линия, да, и одновременно в образах ему даются образцы поведения героя, который бьет всех ногами по лицу, так ему наплевать вообще на всех, и он, в общем, очень
хороший. И безнаказанно, причем.
Он очень хороший, добрый человек, и в нравственном отношении он совершенно деградированный, но это пустяки. Но уровни образов переворачиваются вот эти вот элементы ценностной матрицы.
С ног на голову.
Продвижение таких фильмов – это тоже технология. То есть человек идет и, значит, и вкладывает деньги, чтобы отключиться от всего и посмотреть некоторый видеоряд. Его сознание происходит обработку, и он этого не знает, потому что у него одновременно происходит усвоение той пищи, которую он ест, с восприятием образов, которые он видит, как социально одобряемых. Люди выпадают из культурно-исторического процесса, в котором они находятся.
Так вот, есть ли источники, знаете, чистой воды, где можно, так сказать, не боясь пить, при том, при всем, что это очень сложно на сегодняшний день найти?
Да, здесь, конечно же, нужно сказать, что источник чистой воды для всех, для нас, вот, православных христиан, это, конечно же, богослужение, молитва и участие в таинствах. То есть это вершина горы, где есть чистый воздух, и мы видим то, что на самом деле происходит с нами и с окружающим миром. Если говорить уже о земных проектах, конечно же, большинство православных людей смотрят такие замечательные проекты, как телеканал «Союз», телеканал «Спас», телеканал «Царьград ТВ», радио «Вера» — замечательный проект, очень многие его поддерживают, радио «Радонеж». Вот. Я просто хочу сказать, что с радостью вижу, что все более и более вот это вот самое информационное поле открывается для людей с православным мировоззрением, что очень много появляется новых интересных программ, в том числе аналитических программ. И можно только пожелать нашим дорогим братьям и сестрам успехов в этом замечательном деле. Если мы говорим о любом медиатексте как о определенной сюжетной линии, то есть не погружая свою структуру, то такая аргументация может присутствовать. Например, ну какое-нибудь классическое произведение, скажем, «Анна Каренина», да? Но я могу вставить туда сцены, которые запрещены просмотру, если это как бы отдельный сюжет именно с этой сценой, но вполне проходит как вкрапление внутрь
определенного
классического. Для чего это делается? Ведь это же то же самое происходит, когда вот мы едим, например, овощи, которых превышается уровень вредных веществ химических. Мы видим, что прекрасное яблоко, мы его съедаем, потом попадаем в больницу с отравлением. То же самое и здесь. Вот эта вот внешняя оболочка, внешняя структура, она совершенно не совпадает с тем, что внутри несет вот этот вот медиатекст. На уровне реактивном, то есть мы видим, что это классическое произведение. На уровне ресурсном мы видим, что смыслы там совершенно другие. Вот. И на уровне образов мы видим, что образы вообще никаким образом не связаны с тем, что закладывал автор в этом художественном произведении. И вот если говорить, как защитить наших детей, во всем мире вот эти вот программы по медиакультуре, они занимаются только одной вещью. Они с уровня фонового, то есть с уровня образов, постоянно научают каждого ребенка возвращаться в уровень ресурсный. А какие смыслы в этом фильме? А что нам хотят в этой компьютерной игре сказать?
Это, кстати, очень важно задавать вопросы о смыслах, в том числе и с точки зрения педагогов к своим детям.
Нужно, чтобы проводили занятия у детей в пубертатном периоде, которые бы вырабатывали у ребенка навык перевода вот этого вот реактивного уровня.
То есть не давать себя зомбировать,
грубо говоря,
уровня,
не
давать
себя зомбировать. То есть каждый ребенок совершенно должен иметь навык задавать сам себе вопрос, а какой смысл в этом? Почему этот дядя бьет ногами там всех по лицу, и он почему-то хорошим? Ведь если это будет происходить в мире вокруг меня, это же ненормально. Может быть, там что-то перевернуто для того, чтобы мое внимание занять, для того, чтобы обмануть меня, для того, чтобы руководить мной извне. Поэтому, если у ребенка есть навык перевода вот с фонового уровня в ресурсный, в уровень смыслов, или с реактивного уровня в уровень смыслов, то ребенок защищен от этого. Даже если мы не можем проследить, что он видит, что он там смотрит, он скажет, что ребята...
У него вырабатывается какое-то чутье доброкачественности. Знаете,
конечно.
Он смотрит, фу, что-то вот я не понимаю, что там не то, но я не хочу.
Конечно. Вот смотрите, появляется зависимость, да, вот эта вот психическая зависимость ребенка от компьютерной игры. Они приходят все в класс и начинают обсуждать. На третьем уровне тот сделал, на четвертом уровне здесь пять жизней вот там есть, там еще что-то такое. И ребенок говорит, слушайте, а вам это нужно для того, чтобы внутренне хоть немножечко стать лучше или развиться в интеллектуально? Что это вам дает в интеллектуальном смысле?
Или радость испытывать какую-то чистоту,
да,
какое-то
хорошо,
дыхание.
Да, вот вы убили 150 человек. Там на третьем уровне, у вас есть от этого радость какая-то? И как только с уровня реактивного, эмоционального все переводится в уровень смысла, сразу моментально этот яд перестает действовать.
А что-то можно эффективно сделать, чтобы противопоставить вот этой деструкции, идущей мощным, сильно финансируемым валом?
Безусловно, здесь речь идет, конечно, о премодерации, но я еще раз хочу подчеркнуть, премодерация должна быть в конституционном поле,
Это то очень есть, важно, это очень важно, потому современный... что пока вы, так сказать, сами на общественных началах, вы, это вас
да,
никто не
нет,
услышит.
Если мы будем говорить о том, что мы считаем, что это безнравственно, нам скажут, что, вы знаете, ребята...
Да, у вас своя нравственность, у нас
у
своя.
У меня своя, поэтому, а у соседа вообще другая нравственность,
и так и далее. Свободны,
вы что, хотите меня сделать несвободным человеком?
Да, вот именно.
Значит, в эту сторону вообще дискуссию нельзя вести. Еще раз просто хочу повторить. Сегодняшние методы современные социальных исследований дают возможность это качество, которое связано с разрушением психического здоровья ребенка, измерить количественно. И причем инструментами научных исследований, которые применяются во всем мире.
И показать и это наглядно. Родители,
можно
внимание.
В инфографике это все показать.
Вокруг
этого нужно говорить, что деструктивные вот эти вот медиатексты, которые разрушают наших детей, они несут в себе заряд яда. И это ядовитое содержание мы можем исследовать в том числе средствами социальной науки. Это качество, которое определяется, например, проективными методиками. С помощью там,
даже так.
Да, с помощью Ротшаха Люшера.
А программы есть какие-то, качество? Которые могут
конечно,
оценивать,
они во
например, массив информации большой?
Они во всем мире работают. Миллиарды долларов Америки выделяются на то, чтобы девушки сохраняли чистоту.
То есть они
брака.
Заботятся о сохранности своего
безусловно,
народа, своей традиции.
Безусловно. И вот если брать, вот. Например, уровень кинопродукции, да, к нам приходит фильм, там, не знаю, и к нему прицепом идет 10 фильмов, которые основаны на психоделических технологиях, которые разрушают психическое здоровье ребенка, это статистически наблюдаемо, это нарушает конституционную право ребенка на жизнь. Когда нам говорят, что «а кто будет определять?» Ну вот, пожалуйста, это может делать, например, Институт социологии Российской академии наук. В содружестве с факультетом социальных наук Православного Свято-Тихоновского университета. Есть в Московском государственном университете факультет социологии и так далее. Они работают теми же самыми инструментами исследовательскими, что и социологи во всем мире.
А есть ли кадры, есть ли вот квалифицированные специалисты, которые бы действительно понимали суть проблемы? Ведь это же очень важно.
Ну, безусловно, таких специалистов есть и в России, и вот во всех перечисленных научных учреждениях, учебных учреждениях. И, безусловно, они есть во всем мире. И наши специалисты читают лекции там, представители научного сообщества западного читают лекции в наших учебных заведениях. То есть это не какой-то там маргинальный или собственный какой-то сюжет. Это общемировая практика, без нее просто мы не сможем сохранить детей наших.
Если говорить о государственных институтах, есть ли целенаправленная программа там охраны ментального, так сказать, душевного здоровья нации?
Вы знаете, вот поставлено в концепции национальной безопасности последней, президент прямо там говорит, вот на своем указе, говорит, что сегодняшние современные информационные технологии несут опасность для общества гораздо больше даже, может быть, чем современное оружие массового поражения. Потому что ребенку кажется, и родителям кажется, что он играет в компьютерную игру, у него происходит изменение сознания, разрушение психики. То есть потом та же самая симптоматика, что при зависимости от химических наркотиков, аудиовизуальные наркотики приводят к такой же точно зависимости. Ребенок не может сосредоточиться. Вот я работал много лет назад в школе, и те мои коллеги, которые сегодня продолжают в школе работать, говорят, помнишь, у нас было 2-3 ребенка с разрушенной психикой, которые все время дергались, там, невозможно было их внимание сфокусировать. Они говорят, что сегодня 2-3 ребенка вообще, которые могут себя контролировать из 40 там, детей. Это ни в одном городе.
А, headshot.
Я не могу бросить Лигу, потому что это типа мой маленький смысл жизни.
Настя, сколько тебе осталось до конца игры? Это все бездушно.
Ну,
Настенька, через сколько с тобой будем говорить?
Занятый. Я сказал! Раза.
Он слишком умный. Если я говорю, выключи компьютер, он говорит, что я буду выключать тогда, когда я захочу. Я взяла, выдернула с розетки. То что вы думаете, он подошел, он меня так ударил, что хорошо, что я вон там это окно не разбила, ноги задерла.
А если бы я не сохранился? Я себя не...
Так она и ведет себя. Она что хочет, то и делает. Если сейчас с ней не управляюсь, а что будет дальше? Сейчас только возраст такой опасный начинается, а потом...
поиграв в какую-то новую компьютерную группу, 4-5. Значит, в ближайшее время можно провести качественными методами исследования и понять, насколько сильно разрушительно влияет на детскую психику.
Кто-то делает это, медицинские, например, учреждения. Это же на самом деле не так сложно сделать.
Во всем мире этим люди занимаются. Самая главная проблема сегодня, это, мне кажется, консолидация, вот институализация представителей вот этого главного...
Объединение,
да, превращение в институты, в социальные проекты государственных учреждений, представителей церковных синодальных отделов, которые занимаются нравственным здоровьем, и представителей общественных движений, где очень большая должна быть доля людей, которые занимались социальными исследованиями в области девиантологии. Девиация – это отклонение от нормы, логос наук. То есть это специалисты, которые занимались социальными отклонениями и знают существующие современные методики и могут провести исследования всероссийские очень быстро.
Андрей Юрьевич, вот мы говорим о опасности вовлечения детей вот в эту виртуальную сферу и полном поглощении всех жизненных ценностей и их смыслов. А вот, собственно говоря, как родителям на практике постараться, во-первых, оценить степень риска, или, сказать, уже там, где красная лампочка моргает, да, и что им самим делать-то там, сказать, отбирать планшеты, разбивать компьютер или что?
Первый момент – это изоляция этой области. Мы же не сможем у всех детей отнять компьютер, они придут в соседнюю квартиру, и там будет компьютер, и они будут играть. Значит, нужно, с одной стороны, я думаю, что в большинстве приходов это возможно, реализовать программы по развитию медиакультуры. То есть научить детей переводить, мы говорили о трех этажах, да, вот этих медиатекстов, переводить фоновый этот уровень, который связан с впечатлением, в уровень смыслов. Может быть, это не самое главное. Самое главное, конечно, духовный мир самих родителей. Родители активно участвуют в социальных проектах, если им, например, еще тяжело полноценно участвовать в церковных таинствах. То есть, если говорить конкретно о нашем приходе, где я много лет уже вот помогаю в алтаре, у нас есть проекты для детишек, где дети участвуют в театральных постановках, где они учатся рисовать там, и так далее. То есть есть очень много областей, причем, если говорить вот об уровне епархиальных управлений, сотрудничестве с представителями социальной науки, да, то есть можно посмотреть в разных регионах даже какая структура интересов у детишек, к чему есть предрасположенность у ребенка. Местные органы Министерства образования с удовольствием в этом будут участвовать.
И все же, вот возвращаясь к вопросу о том, что делать родителям, на мой взгляд, вот та молитвенная духовная жизнь, которую церковь дает, и в том числе молитва по соглашению, вот я знаю, есть совершенно замечательный проект, когда всем миром в четверг в 20:00 по московскому времени люди встают на чтение акафиста святителю Николаю Чудотворцу. Реально жизнь меняется, реально дети в лучшую сторону меняются, да, и вообще атмосфера меняется жизни человека.
Ну, безусловно, это тоже вещь статистически наблюдаемая. Чем больше человек прикладывает усилий к тому, чтобы приблизиться к Господу, который при дверях стоит в жизни каждого человека, то, безусловно, и вот это благодатное влияние Святого Духа, оно будет сказываться не только на наших детях, на тех людях, которые участвуют вот в молитве по соглашению, но и на атмосфере внутри страны, и на климате международных отношений. То есть все это пронизывает.
Согласен.
До конца Вселенной, потому что Господь бесконечен. То есть все меняется буквально. Мой духовный отец, он приходил в Центр реабилитации инвалидов Афганистана, в котором я работал. И была такая встреча, там было порядка 150 человек из разных регионов Советского Союза. Там были и католики, и мусульмане, и буддисты, и так далее. И он так говорил: ребятки, давайте помолимся. После того, как он читал молитву, он поворачивался, и я тоже вместе с ним поворачивался, и я видел, что это абсолютно другой зал. Когда я первый раз это увидел, меня это просто ошеломило. Потом я думал, что я, может быть, неправильно воспринимаю. Потом я вижу, что это абсолютно другие люди. То есть молитва, конечно, меняет вообще огромное количество людей. Даже если в доме там есть один молитвенник, дом другой. Я много лет работал помощником благочинного. И если приходы, где батюшки такие вот молитвенные, приходишь и смотришь, боже мой, там даже выражение вот у кошек и у собак такое, что просто слеза прошибает. Уже такого благочестивого вида. Все просто становится, да, даже животные.
Самое главное сейчас вот это понять, где-то поверить, где-то вот принять, да, тем людям, которые и тяготеют как бы к православию, ходят вокруг церкви, да, и не решаются войти в силу там определенных причин. Но вот надо сделать этот решительный шаг, надо себя заставить, надо понять, что другого пути нет, альтернативы нет жизни.
Я с вами совершенно согласен. И вот нам, конечно, если говорить о тех людях, которые участвуют в православных общественных проектах, нужно, конечно, больше внимания уделять тем людям, которые находятся в церковном притворе. То есть не те, кто уже переступили окончательно порог храма, которые участвуют в танце, не те, которые там думают приходить, не приходить. А вот эта вот основная масса людей, вот эти 60%, которые захожане, да, не прихожане еще, просто захожане, да. Это люди, которые открыты для того, чтобы мы с ними вели диалог вот по любым вопросам. И чем больше мы будем привлекать привлекать людей к этой работе, тем больше людей придут в храм.
Андрей Юрьевич, я вам желаю сил душевных, телесных, помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был координатор проекта «Центр прикладных социальных исследований», социолог Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
До свидания.